Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с игуменом Петром Еремеевым, наместником Высокопетровского монастыря, ректором Российского православного университета. Добрый день, отец Петр.
Добрый день.
Отец Петр, мы находимся в самом центре Москвы. Монастырь находится в самом центре Москвы. Как вообще живется, служится в эпицентре и ночной жизни Москвы, и всех ресторанов, которые вокруг находятся, музеев и так далее, и так далее? Насколько это мешает сосредоточиться?
Ночная жизнь, конечно, нам едва ли известна, потому что даже окна, выходящие на Петровку, закрываются наглухо и днем, и ночью, потому что улица очень шумная и едва ли будет способствовать такому, хотя и городскому, но уединению, которое монах выбирает, приходя в монастырь. Конечно, расположение монастыря в центре города определяет характер деятельности братья и в сане, и не в сане. Дело в том, что в основном-то паломники, прихожане, так можно даже назвать, их храмов нашего монастыря – это жители ближайших районов, прилегающих к Петровке и к Белому городу. А некоторые приезжают издалека, которые знают отцов и считают их своими духовниками. Поэтому городская жизнь в лице тех, кто приезжает к нам, носителей городской жизни, ее культуры, характера, а в том числе проникает и в такую нашу монастырскую действительность. Исповедь, общение внебогослужебное, посещение домов. Отцы наши требничают, выезжают тоже по желанию и просьбам наших прихожан для освящения домов, посещают больницы. Вместе с тем какие-то выставочные проекты, паломнические проекты, все это, естественно, вполне органично сочетает жизнь монастыря закрытого, такого недоступного характера для прихожан, и жизнь открытую, то есть жизнь служения обители, городу и его жителям. Что я имею в виду? Конечно же, как любой монастырь, Высокопетровский монастырь, находящийся в самом сердце Москвы, имеет свои задачи и организацию такого общежития для братьев, чтобы постригающиеся в иноческий образ, приходящие нести послушание трудники нашего монастыря, могли бы найти такой удобный им формат жизни, в котором занимала бы главное место молитва. Молитва и рассуждение о Боге, богомыслие. Потом следует борьба со страстями, которые посещают любого человека, пока он живет в этом бренном мире. Все остальное прилагается к этому. Основное и главное для каждого монаха – это стяжание Духа Святого. Мы приходим в монастырь, чтобы здесь, сообща, совместно помогая друг другу, подставляя плечо, идти всю нашу жизнь сознательно и совершенно уверенно к спасению. И вот в этом общежитии братском помогаем друг другу, совершая вместе богослужение, вместе несем послушание в нашем монастыре. Вместе думаем, размышляем о том, как обустроить жизнь нашей обители, чтобы она была удобна и для проживающих здесь братьев монастыря, и для приходящих к нам помолиться, паломников и прихожан. А вот то, что происходит за этим, то, что уже видно всем, вот, я и перечислил. Каким образом развивается наша социальная деятельность, если так можно и назвать? Служение людям, служение миру, через то служение Богу. Конечно же, богослужения, которые совершаются в нашем монастыре, в его храмах, собирают сотни людей. И в разное время года, в разное время дня приходят разные люди. Есть костяк, который, конечно, мы называем нашими постоянными прихожанами, но я встречаю на богослужениях часто десятки людей впервые, которые приходят на исповедь, просят возможности пообщаться с духовенством после богослужения. И вот общение с этими людьми, катехизация или просто духовная беседа, ну, в конце концов, просто даже разговор на отвлеченную тему, он является для братьев первым послушанием, которое дается здесь святейшим патриархом каждому приходящему в монастырь брату, насельнику монастыря либо послушнику. То есть послушание служения, послушание гостеприимства. Это первое наше послушание, которое мы имеем здесь, вслед за тем, зачем пришли в монастырь, за молитвой и рассуждением о Боге. После такого богослужебного вовлечения в жизнь монастыря приходящих паломников, большое значение имеет и организованная недавно паломническая служба. Вот к нам приходили очень часто на экскурсии случайно или целенаправленно различные гости, назовем их туристами, паломниками. Это разные целевые аудитории, разные группы. Как правило, они приходили со своими экскурсоводами, и получалось так, что, проходя мимо очень часто, я слышал разные небылицы о жизни монастыря, как такового вообще монастыря, и в частности нашего монастыря, его истории. Поэтому приняли решение вместе с братьями, посовещались создать паломническую службу. Сегодня насельники монастыря в священном сане и послушники, в том числе и наши прихожане, которые знают о монастыре и являются людьми образованными, воцерковленными, просвещенными, проводят такие экскурсии. Экскурсии, ну а вместе с тем и ознакомление с монастырем. Бывает даже часто так, что прихожане, которые знают наш монастырь не менее 10 лет, посещают такие организованные на 2-3 часа обходы по монастырю и по храмам, узнают много нового, что монастырь очень богат своей историей в прошлом и настоящем. Очень важно еще, конечно, отметить в собственном смысле социальную работу, которую мы стараемся вести, которая нам по силам. Мы вот с прошлого года начали готовить по субботам нашей трапезной пищу для нуждающихся. И с помощью наших друзей из храма Иоанна Предтечи, Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне, развозим эту пищу по вокзалам, где есть особенно нуждающиеся люди. Вот. Это получается делать с переменным успехом. Сегодня не так-то просто организовать такую раздачу питания, но по возможности, по силам мы такую работу ведем. Из служения людям, миру, я бы еще выделил, конечно, различные образовательные проекты, культурные, которые мы организуем на базе нашего монастыря. Во-первых, это Петровская богословская школа. Она существует как год в нашей обители. Пока в ней обучаются, в большинстве случаев, это наши постоянные прихожане. Это двухлетняя программа, посвященная азам богословия, церковной истории. А вместе с тем, конечно, еще вопросы такой вот культурной интеграции в жизнь самого города. А монастырь, конечно, является неотъемлемой частью городского пространства. Для Петровки и этой части белого города доминанта, совершенно определенная архитектурная. И поэтому, когда в общении с департаментом культуры мы выявляли, каким образом монастырь может быть участником процессов создания культурных проектов в этой части города, то мы с удовольствием пригласили департамент культуры города Москвы провести у монастыря и в монастыре различные, конечно, удобные для нашего формата культурные акции. Но в частности, Рождество, Пасха, День города Москвы – это удобные поводы, чтобы культурным, литературным или музыкальным языком, игровым, может быть, для детей даже языком, показать прохожанам, прихожанам, тем, кто придет по объявлению на данный праздник, глубину вообще церковной культуры, церковной жизни посредством вот такого доступного языка, который воспринимается сегодня нашими современниками. Ну, в частности, вот прошла Пасха в этом году в нашем монастыре. После ночного богослужения, конечно, кто пришел, все отдыхали. Потом была обедня с утра. И с 12 часов дня, весь пасхальный день, на территории монастыря, у нас две территории, верхний двор, Петровская площадь, нижний, царский двор, мы устроили такие для детей интересные площадки. Была организована такая импровизированная кузня, где все могли по-настоящему ковать, вот, смотреть, как работает вообще кузнец, как живет металл в огне. Были организованы возле монастыря карусели, тоже вполне в традиционном стиле, все из дерева. Ну и в целом был еще к тому, конечно, концерт присовокуплен, где и наш монастырский хор, и наши гости, народные коллективы песенные выступали и рассказывали языком певческой музыкальной культуры о Пасхе и о ее месте в жизни русского человека. Вот такое сочетание богослужения, сочетание концертной деятельности, такой культурно-массовой затейной работы позволяет сегодня городской монастырь или городской храм вполне органично, без ущерба для богослужебной приходской или монастырской жизни, включить в пространство городской культуры и тем создать нужные такие мостики, позволяющие людям далеким пока от церкви найти свой путь к Богу посредством этих культурных интересных вариаций на тему праздника, который уместен к проведению вот в святом месте.
Давайте обратимся к истории. Давайте расскажем, кто, когда основал монастырь и чем он в течение веков славен.
История Высокопетровского монастыря – это история Москвы. И во многом еще и история Российской Федерации в нынешних ее границах, но и история Руси, как мы ее знаем, не разделенной сегодня национальными границами. Поэтому в зависимости от контекста рассмотрения аспектов истории монастыря мы вспоминаем тех или иных людей, те или иные события, которые происходили 700 лет на территории Киевской и Московской Руси. Конечно же, из наименования нашей обители определенно возникает впечатление, кто же имел отношение к ее созданию и к ее обустройству. Это митрополит Киевский, Московский и всея Руси Петр. Митрополит Петр стал сравнительно в юном возрасте монахом. Историки по-разному считают 12-14 лет, но и то, и другое является для современного человека вызывающим возрастом. Но многое становится понятно, когда читаешь из истории его жизни, жизнеописания, что были у него очень благочестивые родители, которые воспитали его в любви к Богу. И юноша, избрав монашеский путь, был в своем желании решителен до конца быть верным Иисусу Христу и быть его подражателем. Поэтому избрал жизнь в девстве и жизнь служения, служение Богу и людям. Он принимает иноческий постриг, весьма вскоре принимает решение и берет благословение игумена монастыря обосноваться отдельно от всех на берегу реки Рати. Это граница современной Львовской области и Волынской области, где создает впоследствии весьма значимый для Западной Руси Раттинский монастырь. Вообще жизнь митрополита Петра протекает с юности и до возраста призвания на митрополичий престол на территории Западной Руси, современной Западной Украины, так, чтобы сориентировать наших телезрителей. По сути говоря, в представлении и тогдашнего россиянина, и сегодняшнего жителя нашей страны, это человек западной православной культуры. Недаром его любили западные князья, когда уже он прославился, вопреки своему нежеланию быть известным своими чудодеяниями, он молился о людях, он давал советы, которые исполнялись в жизни, он писал иконы, которые приводили в духовное чувство трепета всех, кто принимал их за благословенных монастыря. Так вот, когда его призывают на митрополичье служение, это сопровождается многими чудесами, и люди смогут познакомиться с желающими, с отдельной историей его жизни, доступна есть для этого литература. Так вот, когда он призывается на митрополичье служение, напомню, тогда это был митрополит Киевский и всея Руси, такой был титул у предстоятеля русской митрополии, русской православной церкви, то, конечно, никто не мог ожидать, что этот представитель классической западно-русской духовной жизни, которая немного отличалась от севера, востока Руси, изберет для себя местом пребывания вначале Владимир наподобие своего предшественника митрополита Максима. Это Северная Русь, а впоследствии город Москву. При том, что современники его, западнорусские владетели, князь, приглашали и способствовали его проживанию на территории Западной Руси, вместе с тем он избирает для себя, конечно, по ему только известным доводам Владимир, а затем Москву. Впрочем, мы можем предположить, конечно, почему он предпринимает такие усилия и переезжает из Западной Руси на восток, на север, во Владимир, потом в Москву. Из разговора, описанного в летописях и в житии его с князем, тогда еще не великим князем, а князем Иоанной Калитой, который был как бы местоблюстителем здесь, в Москве, на время отсутствия в этом городе князя московского Юрия Даниловича, его родного брата, он как бы призывает и советует князю заложить Успенский храм в тогдашнем Кремле, не столь славным, как сегодня, в центре этого небольшого городка под названием Москва, храм Успенский, посвятив его одному из почитаемых праздников на Руси — Успение Пречистой Девы Богоматери. И далее продолжает и говорит, что этим ты сможешь искать благословение Божие, и город твой станет известен в пределах всей Руси и будет иметь первенство. Поэтому можно считать, по крайней мере, я в этом убежден внутренне, что митрополит Петр, который с юности был так предан Богу, что прославился чудесами, прославился особо благочестивой жизнью, которая была очевидна для всех окружающих его людей, духом прозревал будущность Москвы и видел себя своеобразным помощником князю и людям московским, чтобы обустроить здесь будущий центр единой русской земли. Много было факторов тогда, вспомним, это все-таки Москва, как и все остальные города, были под пятой татаро-монгол. Предполагаю, что митрополит вместе с тем, как человек умный и опытный, рассматривал и перспективу политическую, экономическую. Москва была в центре путей, соединяющих разные города русские. Но, в общем, в целом, после такого научения и пастырского совета, Иоанн Калита избирает город Москву в своем сознании как перспективный центр Единой Руси и закладывает по рекомендации совету митрополита Петра в Кремле Успенский собор, в основании которого будет в дальнейшем погребен митрополит Петр. И вот когда он приехал впервые в город Москву, историки считают сегодня, что это был 1311-10 год, и пребывая здесь порядка 3 лет, то на этот же период историки относят создание нашего монастыря. Дело в том, что митрополит Петр до конца своих дней был верен тому духовному навыку, который получил, приняв пострижение в монашество в юном возрасте и в дальнейшем создавая свой монастырь. Уединение. Уединение, духовный покой, богомыслие были его избранием. И поэтому, вопреки тому, что князь предоставил ему в центре тогдашнего Кремля место для проживания, митрополит избирает на уединенном берегу Неглинки, когда это не была шумная Петровка, и Неглинка была все еще на поверхности, была вполне полноводная река, избирает место для проживания за городом. Трудно представить, что тогда Петровка и Петровский бульвар, и Неглинка — это были за город. Тогда это было действительно так. Он ставит на Петровском холме храм во имя покровителей своих апостолов, первоверховных Петра и Павла, и здесь же созидает себе небольшие кельи. Мы не знаем сегодня, не можем установить, каким образом все это происходило, но знаем одно наверняка, что при жизни митрополита Петра храм этот, главный храм нашей обители тогдашний, носил наименование и посвящение в честь апостолов Петра и Павла. Почему? Потому что, начиная с того времени, с начала XIV века и вплоть еще до XV века, монастырь называют в летописях Петропавловским. Но в Вскоре после представления митрополита Петра почитание его жизни, святости было так очевидно для всех, что спустя короткий промежуток времени при жизни еще князя Иоанна Калиты и большинства знавших митрополита Петра князей и простых граждан нашего города, его по просьбе русских митрополитов, русских архиереев, духовенства и князя Вселенский патриарх причисляет лику святых. Сразу после этого митрополит Московский по просьбе великого князя, тогда уже Иоанна Калиты, принимает решение о переосвящении храма Петра и Павла, основанного митрополитом Петром, в его честь. И храм с той поры, после канонизации митрополита Петра, носит наименование храма святителя Петра в честь основателя нашей обители. Поэтому можно сказать, что будущий юбилей, грядущий юбилей 700-летия монастыря связан, по сути говоря, именно с созданием, давшего начало монашеской жизни на этом небольшом пятачке земли московской, храмом апостолов Петра и Павла. И хотя этот храм был переосвящен в честь основателя обители митрополита Петра, спустя 500 лет в силу исторической памяти, благодарности и выбора митрополита Петра посвятить один из храмов обители первоверховному апостолу Петру и Павлу, надвратный храм нашей обители, Южные врата, посвящается в честь апостолов Петра и Павла. Поэтому вот такая интересная совокупность исторических фактов, предположений вот, и каких-то таких ощущений даже дает возможность говорить, что для митрополита Петра наш монастырь имел большое значение. Во-первых, он для него был такой духовной связью с его опытом монашеской жизни в уединении. Он позволял ему ощущать себя, пусть в небольшом, все-таки городе тогда, Москве, в атмосфере, которая ему была приятна с детства, которую он избрал, несмотря на будущее призвание в сане митрополита быть служителем большой земли от ее лица Богу. Монастырь стал для него местом уединенных подвигов и молитвы.
Отец Петр, в завершении программы мы уже очень подробно, вы очень подробно рассказали о современном положении в обители, об истории обители. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям и, может быть, как-то пригласить наших зрителей, в том числе из других регионов, посетить монастырь? И что самое главное, на ваш взгляд, необходимо увидеть в монастыре?
Что меня впечатлило в монастыре, когда я впервые попал сюда в 93 году? Меня впечатлил с первого взгляда храм митрополита Петра, который празднует в данном году, в этом году, 500 лет со дня своего основания в этом каменном виде. Храм сам по себе является местом непростым. Он стоит на месте, где вначале был срублен митрополитом Петром деревянный храм апостолов Петра и Павла. Его окружают погребения, пока еще скрытые от глаз приходящих, погребения 14, 15, 16 веков. По сути, это первые монахи нашего города, это первые знатные граждане нашего города, там очень известные фамилии, вот, погребались 300-400 лет. Поэтому я бы обратил внимание всех приходящих на Петровский храм, как на главную свечу, горящую уже 700 лет, в этом виде 500 лет, на свечнице Петровского холма и призывающие к молитве всех приходящих сюда паломников. Кроме этого, конечно, каждый храм имеет свою историю. Если Петровский собор в этом виде был обустроен Василием III, великим князем, то остальные храмы были построены в большинстве своем здания юным Петром I при помощи царя Иоанна и его брата и матушки Натальи Нарышкиной. Вот. Конечно, когда люди посещают храмы и понимают, что каждый из них был построен царем Петром в ознаменование какой-то повода или даты, то приходит в удивление, что царь Петр, которого считают сегодня богоборцем в чем-то даже, или человеком едва ли церковного образа жизни, первые 10 лет своего царствования посвятил строительству на Петровке Петровского монастыря. Но это обусловлено было тем, что в Второй двор, царский двор нашего монастыря, был многие годы двором его деда, бабушки, его матушки Натальи Нарышкиной. И в год его рождения его дед завещает этот двор, сегодня являющийся второй частью нашей обители, в дар монастырю. И сам царь Петр уже с матушкой, обустраивая территорию, передает уже в простроенную территорию монастырю. Поэтому с точки зрения правильного понимания истории, понимая характеров правителей нашего города, понимание мотивации и их, и простых жителей, потому что, когда ходишь в монастырь, каждый камень говорит о разных людях, вот, это очень важно. То есть ты можешь сравнить свои помыслы, свои ощущения, свое восприятие жизни с тем, как переживали жизнь, и что видели в ней главным наши предки и предшественники, горожане нашей Москвы. Я думаю, что было бы важно сегодня всем нам сообща, и духовенству монастыря, и паломникам, приезжающим сюда, вместе молиться о том, чтобы Господь молитвами митрополита Петра возродил это святое место и позволил бы нам, монахам монастыря, нести нам свойственное служение, молиться о себе самих, о приходящих в монастырь, нуждающихся в помощи духовных людях, и служить миру социальным образом.
Большое спасибо, отец Петр, за беседу.
Пожалуйста.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.